Ольга Форш. Сумасшедший корабль. Волна первая. Прежде чем перейти к повествованию, торопимся сделать оговорку. Пусть читатель не ищет здесь личностей. Личностей нет. Обладая достаточным воображением, автор бесчинствует с персонажами по рецепту гоголевской «невесты», дополняя одних другими, либо черты, чуть намеченные в подлиннике, вытягивает, ну, просто в гротеск, либо рождает целиком новых граждан. Отсюда ясно, что всякое подведение фамилий или накопление обид будет сказать прямо «банан». Ставим в текст примечание. Это слово «банан» в дни военного коммунизма рождено было в детдомах исключительно невинностью детского возраста на предмет обозначения небывальщины. Слыша бахвальные отзывы старших подростков о прелести этого экзотического фрукта, почему-то в годы перед революцией наводнявшего рынок, младшие дети, оскорбленные вкусовым прищелкиванием старших счастливцев, не имея надежд на проверку, решили с досадой, что банан просто ложь. Стилистически вправе взять мы обратное. Ложь есть банан. Про этот дом говорили, что он елисаветинских времен и чуть ли не Берона. На всех современных фотографиях кажется, что именно от него, как от печки, идут все процессии. И редкий писатель, ткнув пальцем в то или другое окно, не скажет: «Здесь я жил и писал мой том первый». Впрочем, кроме писателей, здесь жили портные, часовых дел мастера, совслужащие и огромный штат бывшей ерофеевской прислуги, которая, по ходячей легенде, заделала куда-то в стены пресловутое ерофеевское серебро. С 1879 года по 1917 год домом, в котором в 1919 году расположился Дом искусств, диск, владела купеческая семья Елисеевых. В надежде найти это новое «золото Рейна» после особо экзотической получки пайка, состоящего из листов лавры и душистого перца, обитатели дома с голодным блеском в глазах бросались выстукивать коридоры. Последнее, чем этот дом отличился, было недавнее самовольное свержение с крыши самого древнего старожила. Забытый смертью старец додумался сам двинуться ей навстречу. Он вылез чердачным ходом на крышу, но задержался, обследуя, куда ему выгоднее спрыгнуть. Своей деловитой проволочкой старец собрал на панели толпу. Эти случайные люди оказались не без воображения. Они переживали предполагаемый полет неизвестного. Топотом своих ног, телодвижением и ревом сумели выразить столько внезапного сочувствия, сколько бедный одинокий не встречал за всю свою жизнь. Словом, старец замер, как статуя над бывшим зимним дворцом, и уже раздумывал, точно ли стоит заносить ему за последний предел свою ногу. И кто же его знает? Быть может, он бы ноги не занес. Отогретый сочувствием улицы, старец внедрился бы с новыми силами под чердачную лестницу, чтобы дожить непостыдно свой век, не будь на перекрестке ретивого милицейского. Юный службист, памятуя параграф об охране жизни граждан, стремительно выхватил свой наган и воскликнул: «Если кинешься, застрелю!» И тотчас старик, повинуясь парадоксальным рефлексам, перемахнул через крышу, подмял под себя двух рафаковцев, удачно стукнулся черепом о панель и умер. До стариковой выходки или после, наверное, не помню. Но этот дом перекрасили. Его густохозяйственный цвет времен Александра III перешел в цвет нежного барвинка при белых колоннах. Дом оброс госпредприятиями и стал окончательно объективной реальностью. И трудно поверить, что лет 10 назад всем густо вселенным в комнаты, тупики, коридоры, бывшие ванны и уборные, казалось, что дом этот вовсе не дом, а откуда-то возникший куда-то несущийся корабль. Комнат было много, и комнаты тоже казались безумными. Они были нарезаны по той необоснованной здравым смыслом системе, по которой дети из тонко раскатанного теста, почерневшего в их руках, нарезают печенья квадратом, прямоугольником, перекошенным ромбом, Они то схватят крышку от гуталина и выдавят ею совершеннейший круг. В таком кругу среди прочих нарезков мерзла широкоглазая художница Катихина, ученица Рериха, по внешности индусская Баядера. Прототипом Катихиной послужила художница, занимавшаяся росписью по фарфору, Александра Васильевна Щекотихина-Потоцкая. Ее сыном от первого брака был Мстислав Николаевич Потоцкий, у форш названный одуванчиком. Ей было холодно, в комнате -2, и своего белоголового сына по прозвищу Одуванчик она послала на добычу топора, чтобы, расколов очередной подрабник, растопить им буржуйку. Одуванчик пошел стучать в дверь к Копильскому, к Гоголенке, к поэту Эльхину, в русификации уборщиц просто Олькину, и басовито ворчал. Прототипом Копильского стал прозаик из группы «Серапионовы братья» Михаил Леонидович Слонимский. Под Гоголенкой подразумевается прозаик из группы «Серапионовы братья» Михаил Михайлович Зощенко, которого часто сравнивали с Гоголем. Прототипом Олькина послужил поэт Сергей Евгеньевич Нельдихин.
«Моя мама приказала топор».
Копильский лежал и молчал. Красивый сосед, как прозвала его Фифина, выживал вон из комнаты сердитую собачищу, побитую хозяином за сожранный ею паёк. Под красивым соседом, возможно, подразумевается художник Владимир Алексеевич Милошевский. Как попало к нему, неизвестно. От непрошенных посетителей красивый сосед не только припирал, он как-то припаивал обе створки дверей так, чтобы и щелочки не было.
«Коль повадятся, они и в щелки пройдут».
У Олькина от нажима дверной ручки грохнула баррикада, и просыпались из двери в коридор беспризорные, охально куря папиросы. За ними вслед вытянулась, как в радирунгах Отто Клингера, бесконечная голая рука сверхпоэта и добросила беспризорное барахло. Радирунг, гравюра, немецкий. У самой кисти руки гремучей змеей громыхнула манжета. Для выхода в свет поэт эти манжеты вбирал в рукава пиджака, и они, возглавляемые белым окаменелым воротничком, все втроем симулировали присутствие рубашки, которой под пиджаком не водилось. Однако вернемся к событиям этого дня. Художница Катихина, не получив топора, с налету села сама на подрамок. Он, крякнув, рассыпался. Катихина затопила буржуйку. Снег на окнах ожил и пополз на пол ручьями, создавая весеннюю юную радость. Катихина с сыном согрелись, и так как дело было в бывшее Рождество, то оба стали украшать тогда еще цензурную маленькую елку в цветочном горшке. Украшения елки гражданину, непосвященному в быт сумасшедшего корабля, могли бы показаться неподходящими к случаю. Катихина и сын белыми нитками привязывали одну за другой старые телеграммы и вешали их под ветви, как бывало хлопушки, пробуя пальцами, хороша ли раскачка. Превратив маленькое дерево в голову жены Лешего, покрытую попельотками, Катихина зажгла на верхушке огарок и постучала в двери соседкам, прозаику Даливе и поэтессе Элан. Прототипом прозаику Даливе послужила сама Ольга Форш. Ее бабкой по отцовской линии была Феодосия Леонтьевна Далива-Добровольская. Прототипом поэтессы Лан была поэтесса Надежда Александровна Павлович. Поэтесса пришла прямо от блока. Ее глаза не видали, она курила софо за софо и окурки совала во все, что имело отверстие. В обеденную кастрюльку с картофельной кожурой, в дверные дырки, в говорящие рты. Поэтессу бронили, она шелестела. «Я последняя снежная маска». Прозаик Далива приветствовала освобождение женщины от кухни, деторождения и супружеских уз и клялась быть на страже, чтобы помочь своим сестрам нового пролетарского сознания не впасть в старое рабство. Едва гости вошли, одуванчик, приставив к губам гребешок с папиросной бумагой, задудел цыпленка. «Якта эст алия, Рубикон перейден!» — воскликнула Далива, щеголяя за раз собственной памятью и перевранным Юлием Цезарем. На вашей елке, Катихина, африканские телеграммы. Признавайтесь, вы надели цепи домашней работницы. Вы художнику Либину ответили «да». Прототипом Либина является художник Иван Яковлевич Билибин. В феврале 1923 года стал мужем Александры Щекотихиной. Действительно, попельётки катихинской елки были из телеграмм художника Либина. Он стосковался в Африке по снегам своей родины. Получив прейскурант достижений советского фарфора, где не однажды стояло имя Катихиной, с которой он некогда сам ставил натуру, Либин немедленно вспыхнул рецидивом любви и запросил телеграфно и срочно согласие на брак. Обе соседки, поэтесса и прозаик, стоя на страже пролетарского быта, убеждали Катихину не предавать женской свободы, не поощрять африканского чувства. Катихина твердо держалась, пока Либин жил в Африке, но когда он стал продвигаться из Александрии в Берлин, по пути засыпая ее телеграммами стандартного содержания «целую и жду», Катихина не устояла и ответила «еду». Соседки, поэтесса и прозаик, отступая перед фактом сдавшейся крепости, пытались продолжить хоть защиту позиций. Теперь они убеждали Катихину не учить для Либина, как она вдруг надумала, боярские танцы, тем более не выменивать своей лучшей картины на ускользнувшую из современности гречку, атрибут русофильства, то есть гречневую кашу. Но Катихина до конца отдалась атавизму своей женской природы. Под виск одуванчика «Цыпленок жареный» назло соседкам она увенчалась кокошником и, прядая лентами, понеслась вокруг елки, прикрывавшей ветвями мешочки с крупой. Межсоседнее расхождение в мнениях могло покончиться скверной коллизией, если бы против Катихинской комнаты не жил квалифицированный токарь Зубатый. С этим токарем жила молодая жена в зашнурованных до колен модных желтых ботинках. Казалось, и спит она в них, либо просто так, не снимая, либо отвинчивая ноги в коленях и ставя их в угол. Жену звали, как героиню Анатоля Франца, Таисией. Ею токарь гордился, ее ревновал. Утром Таисия шла умываться к общему умывальнику при парадных дверях, где встречалась с другой очаровательницей коридора Фифиной и преднамеренно ворковала так громко, чтобы уходящие в госиздат Копильский красивый сосед могли ее услыхать. «Я прелестна мужчинам, они меня обожают. Мне особо идет сомовый абажур». Сейчас, покрывая последний этап жизни цыпленка, из двери Таисии в дверь Катихиной ворвался изумительный вопль. «Не топчи меня, не топчи ногами!» «Избиение!» — сказали в ужасе женщины. Поэтесса Элан, выкатив круглые невидящие глаза, дошептала. «Она на полу! Он ей топчет живот! Ну, конечно! Первенец от любимого!» И все вместе. «Скорей на защиту!» В коридоре перед комнатой Зубатого стоял целый хвост из жильцов. Они комментировали вопль Таисии и смеялись. «Вы рожденцы!» — им бросили женщины. «Я не выйду за Либина», — простонала Катихина. «Ура! Сварим гречневой каши!» — свожделела Дуванчик. «Не топчи меня ногами!» Угрожающе, как мог бы кричать лишь намеренно гибнущий, увлекая за собой врага, хлестал уши пронзительный выкрик Таисии. Коллективом женщины навалились на ручку, наперли на дверь, ворвались. С разбега Катихина оказалась посреди комнаты перед Зубатым. В высоких сапогах, выбритый аккуратный Зубатый, стиснув челюсти до игры желваков, рвал в мелкие клочья какую-то фотографию. Из клочьев под его ногами выросла уже целая куча пушистого снега, и он автоматически наступал на нее то носком одного сапога, то другого. Одновременно Таисия, усевшись в углу на диване под сомовым абажуром, перейдя в непрерывку, истошно кричала. «Не топчи! Не топчи! Не топчи!» Не успев осознать экспозицию быта, прорвалась и поэтесса в накопившемся пафосе. «В дни революции топтать женщину!» Квалифицированный токарь Зубатый чуть отвел поэтессу рукой и с достоинством произнес.
«Извиняюсь, гражданка, Я только ейный фотографический кабинетный портрет».
Смеялись мужчины, а женщины в конфузе разбрелись по углам, и каждая вновь растопила буржуйку. У Катихиной топора все еще не было. Она утомилась садиться сама на подрамок, и теперь с размаху хлопался на него одуванчик. Но по сочувствию крякали оба. Прозаик Далива варила похлебку, а сын ее на велосипеде вокруг себя самого делал круги. Сын Ольги Форш, Дмитрий Борисович Форш, родился в 1904 году, то есть его возраст в произведении явно преуменьшен. Когда в гости к нему пришел другой недомерок, оба встали на головы и пошли на руках. Так как время от времени они тяжко падали на паркет, то поднялся снизу дворник и грозно сказал:
«Ваша комната обратно записана на штрафной, потому как в жилых помещениях колка дров воспрещается».
Детской затеи хождения на руках дворник не внял и в предубеждении удалился. Недомерки кинулись прямо в уборную проверять свою драгоценность — обструкцию. Правдами и неправдами, добыв зловонного содержания пробирку от химика, они ее тайно хранили до срока, чтобы перед тем, как им уходить в беспризорные, шиком кокнуть ее в этаже коменданта. Из-за этой обструкции, просочившей заразу на весь коридор, хозяйки, шмыгнув носом, немедленно кинулись драть ни в чем не повинных котов. Разведя мяуканье в коридоре, хозяйки залегли на покой. Отмяукали, наконец, и коты. И писатели, восхищенные тишиной, водрузив для тепла возле самой чернильницы керосинку, сели писать. Увы, союз музами был преждевременен. Трубач Евмей Павлович, отработав на трубе в часы службы, уже для себя самого снял со стены инструмент исключительно личных услад — мандолину. Пронзая звуками стены, он задренькал зум-зумливо, как сотня комариков, в каждое ухо. «Ночной зефир струит эфир». Наискось сумасшедшего корабля было кафе «Варшавянка». Вспыхнули там пленительно две белые луны, и две панны стали поить кофеем по-варшавски непманов, укрывших до времени свое состояние. Здесь уместна оговорка автора по адресу критиков, лютых в делах хронологии. Автор предполагает взрывать пограничные столбы времени и протекать мысленно в настоящем, прошедшем и будущем, связывая события лишь одной перекличкой персонажей и субъективной адекватностью ощущений.